Я напомню, что гость моей сегодняшней программы – художник Никос Сафронов. Никос, вы работаете в самых разных областях, мы об этом еще, наверное, поговорим, но и в портретной области тоже. Вы рисуете портреты только тех людей, в которых находите что-то, дружбы, покровительства которых ищете, но это, собственно, обычная история, там, скажем, во время Возрождения, либо по каким критерием вы отбираете их?
Я же хотел отвернуться, сказали Ренессанс, Готика, вспомнил Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, которые работали для пап римских и для королей. Леонардо очень любил власть. Он использовал их как раз для того, чтобы, ну, как бы получить дивиденды, хотя и не получалось. Вот он дружил с Франциском Первым. У меня есть такой прообраз Петра Первого. Петра Первого, Путина в образе Франциска Первого. Ага. Такой вот портрет. Но, с другой стороны, конечно, поддерживаешь и те отношения, и те, и те.
Медведева не рисовали, кстати?
Есть портрет, другой. Да. У меня есть такая серия «Река времени», она не относится ни к Кате Розещенко, никому. Я это делал много лет до всего. Это шутка, скажем. Такая приятная, добрая шутка. Нет ни злобы, нет негатива. Пока не заденут, конечно. Но те, кого я писал, пока меня никто не трогал. Но... Вот BBC снимала обо мне перед выборами, и вдруг приехал китаец и купил эту картину. Я говорю, зачем вам наш президент в такой форме? Говорит, во-первых, техника хорошая, а во-вторых, пригодится. И увез куда-то в Шанхай. Так что вот приедет Медведев, наверное, ему раз там портрет шанхайского художника Никоса Сафронова. Поэтому вот какие-то вещи, наверное, придерживаешься, но это может быть монах. Сейчас я завтра буквально еду к отцу Герману, и вот мне обещали, что он вроде бы мне попозирует. Это замечательный человек, которого я уважаю и много раз с ним встречался. Я дружил с Петеримом, кстати, который был несколько раз у меня в гостях. Я живу около церкви на Брюсовом. У меня отношения, но это само по себе наследственное, но... Я не дружу с властями. Вы знаете, как ни странно. У меня один знакомый, с которым я даже поссорился, он лебезит, он благоговеет, он теряется, он волнуется. Он говорит, ну как, это человек с экрана, там, Дебров сам. Да ты что, я это? Говорю, Юра, ты сам личность, ну при чем здесь это или это? И он дружит с послами. Иногда я пользуюсь ими тоже услугами, там, типа визу быстрее сделать. Но я сам не люблю канителить и тратить время вот это на эти глупости. Настолько мало времени у человека, но иногда приходится или отблагодарить человека, или человек не хочет брать денег. Вот просто меня выручил там Таркунов однажды, просто сделал одну хорошую, добрую человеческую услугу. И я, конечно, уговорил, он не хотел никаких подарков, даже картин не хочет брать. Все-таки мне удалось сделать полчаса времени уделил, чтобы на портрет. Вот хочу поблагодарить хорошего человека. Юрия Михайловича Лужкова, который я, честно говоря, люблю, уважаю и ценю. У меня была такая недавняя история. Я был в Аргентине, ездил как раз по поводу портрета президента Аргентины. Там женщина, симпатичная женщина. Но, гуляя с послом, я увидел там такой Корчагин Александр, и увидел в ювелирном магазине Юрий Михайлович в юности, в молодости, в детстве, мальчик в кепке, один к одному, самокруткой такой из бронзы. В общем, я поторговался и ее приобрел. Когда я ее взял, она оказалась 27 килограмм. Но вот я отправил, даже не сам отдал, просто передал Юрию Михайловичу. Он страшно радовался, как ребенок. Вот это же я, показал фотографии свои. Видите, в 1900 году уже итальянский мастер такой-то, аукционный, кстати, Сотбик, человек такой, уже меня лепил.
А членов московского правительства тоже рисовали?
Я рисовал. Писал Толкачева, писал. Я просто уважаю этого человека. Писал Шансова. Я попросил у него на будущее дружбы, но никогда не просил ни галереи, ни мастерской, ни квартиры, ничего. И до сих пор ничего. Единственное, что недавно попросил помочь мне сделать выставку в его городе, где он губернатор.
Ага. А друзьями становятся после таких портретных сеансов? Либо друзья из другой области?
Вы знаете, так и так. Зависит от ментальности. Если ты чиновник, он придерживается своих правил. Я был однажды на дне рождения одного высокопоставленного чиновника, вот, Рушайло, скажем, Владимир Рушайло, и там Ельцин был, разные были люди, и вот они друг с другом не разговаривают, и только со мной. Я думаю, почему так? И потом подумал, что, наверное, этот сейчас этого уволят, что потом действительно так было, а того могут поднять, и вроде гусь свиньи не товарищ. И вот они как-то общаются друг с другом очень натянуто, напряженно. Вот чиновникам сложнее. Допустим, я мог бы написать и подарить человеку, если он мне нужен, скажем, не потому, что я благодарен ему за то, что он сделал что-то для России полезное, построил храм, что тоже для меня нормально, я дарю и таким, но... Завтра ему кто-то сказал сверху, а ты знаешь, типа, он нас не вопали или там, не дай бог, что-то. Они отвернутся, они не будут с тобой общаться. Это вот удивительно, что пишешь жен там на Рублевке и прочее. А, ссорится, один поднялся, другой этот, скажем, два друга. И этот уже не общается с этим. И жены прекращают общаться. Ну, кажется, закадычные подруги, душа в душу. Они ссорятся и расстаются, и не общаются. Вот такая тенденция. Вот то же самое, напишешь человека, лучше уж продать, понимаете? Напишешь, а завтра он от тебя отвернется, потому что ему кто-то сказал, что это нехорошо. Я стараюсь выбирать только тех, вот я могу отправить подарок, и... Ну, приятно, когда человек звонит и говорит: «Никос, я такой счастливый, я такой, там, Морозов Семен, например, вот такой потрясающий человек, несколько, этот, как у семьи Стефферит Разбруева из моего юности, из моей». Вот эти люди будут звонить, зайдут, подарок отправят. А есть люди, которые даже, например, я отправил подарок любимому, он даже не позвонил. Понимаете, может, он не получил. А, надеюсь, что он живой, слава богу. Это мне даже не важно. Вот он сделал свою лепту, внес в историю России. И мне приятно, что я чем-то смог тоже ему, даже если он это не заметил.
Никос Сафронов в программе «Без дураков» на «Эхе». Никос, ну вы, понятно, человек, о котором говорят много. Одни с придыханием, с обожанием, другие, ну, в общем, по-разному говорят. Друзья вас, конечно, плохого не скажут.
Не
скажут.
Все неправы.
Виктор Мережко.
Яркий, добрый, не любящий интриги, не участвующий в них. Безусловно, одаренный Господом, кисть у него оригинальная, своеобразная, понимающий, что ему завидуют и что он должен дистанцироваться от этой зависти, от этих разговоров. Но человек абсолютно, конечно, выдающийся. Он абсолютно иногда беспомощно добр. К нему подчас приходят люди, ну, буквально с улицы, представляют, что художники или там творцы, что у них нет денег, что им нужно помочь. Этот сумасшедший человек абсолютно не задумывается, но он готов всегда помочь. Вообще, это такая редкая личность, русский настоящий меценат и чуть-чуть сумасшедший.
Напомню, что это Виктор Мережко.
Но Виктор имеет право на это сказать, мы близкие друзья, одно время мы как-то немножко так поссорились, но тем не менее, я все равно его любил и молился за него каждый день, и вот сейчас мы продолжаем общаться, он, слава
богу, хоть история, жив. Что вы по Арбату иногда гуляете и спорите, кому чаще
это было,
подойдут
это
автограф.
Сейчас он уже боится со мной ходить. У нас была история когда-то. Мы ходили по Арбату старому, и он спорил, у кого больше возьмет автограф. Спорим там, типа, на обед или на ужин.
А и еще вот... вроде Антонова с собой брали, тогда
а
ловить было
взяли
нечего.
Юрия Антонова взяли, и вдруг все бросились к нему. И Виктор Мережко говорит: слушай, больше мы с собой не берем, нам такой партнер не нужен. То есть вот это есть правда. Но это шутка дружеская, это с каждым как бы может случиться. Но я Виктора люблю, и он тоже человек очень тонкий и тоже очень, скажем, позитивный человек и верующий глубоко. Но, наверное, он может это сказать. Вот как раз удивительно, знаете, после этой программы, о которой мы говорили, Гордона, у меня была выставка манежа. И я выставил большое достаточно количество. Весь этаж нижний был мой. Пришло на открытие около 3000 человек. И в процессе прошло, только афиши висели две на зданиях, что вот выставка «Эстета» такой компании ювелирной и «Никос». Огромное количество было. И люди звонили, писали в интернет: «Никос, спасибо, мы-то думали, а мы думали». Вот когда начинаешь лично общаться с человеком, я тысячу раз слышал, когда люди извинялись. И после программы, когда вот прошла, извинялись и просили, говорили: «Никос, мы не правы, думали о вас не так». Или узнавали случайно, что приходит какой-то дом слепых, а там говорят: «Вот знаете, вот это Никос». Никс нам помогла, это кресло купила. И тоже, говорит, Никс, мы не думали. Мы думали, такой вот хам, такой эротический художник, рисующий там непонятно. А когда узнают и картины мои, и меня лично, люди по-другому относятся ко мне. Вот я разный, конечно, но, слава богу, это идет все-таки случайно, спонтанно. И иногда в этом что-то варится, и появляется хорошая еда.
Никас Сафронов в программе «Без дураков» на Эхе. Меняем тему немного на поворот, продолжаем, поворачиваем чуть-чуть тему и продолжаем говорить о вашем творчестве. Понятно, что публика воспринимает по-разному и не так, как искусствоведы.
Неужели вы включите какой-нибудь голос страшного человека, который начнет ругать?
Нет, человек очень симпатичный, конечно, но поругается, поругается. Марина Лошак, галеристка.
Хочу сказать, что вообще в последнее время страшно много всяких разговоров про Никаса Сафронова, причем в серьезных программах, и на серьезных радиостанциях, и в серьезных достаточно журналах. И для меня совершенно непонятно, почему вообще эта тема для обсуждения, вот она так остро сейчас возникла. Потому что, в общем, речь идет, в общем, не о художнике, а о продавце некоего товара, неких вещей, которые этот человек производит на потребу людей с неразвитым вкусом, не очень хорошо образованных с точки зрения визуально опыта. Ни один человек, который когда-либо сталкивался с искусством настоящим, посмотрев на картину Никаса Сафронова, ни у одного из них не возникнет вопрос, хороший это художник или плохой художник. Вообще художник это или не художник. Потому что, в общем, это сказать, что плохой художник, это ничего не сказать. Это очень успешный коммерсант. Я думаю, что он мог бы спокойно написать книжку, как лучше продать что-либо, неважно что это.
Напомню, что это мнение Марины Лошак.
Вы знаете, вот я, кстати, однажды еще не знал...
Смотрю, вот гнев... Нет, тут микрофон не крутите, я... не бьете.
Нет, но это нормальное же мнение. Во-первых, она субъективна. Это личное ее мнение, оно вот такое. Но я оценивал ее и даже думал, надо как-нибудь при случае познакомиться, подарить свой альбом и показать ей свое творчество. Вот. Но после того, как она выступила у Гордона и была против меня, не зная моего творчества, это человек, в общем, скажем, при всей его, ее неглупости, поверхностно относится ко многим людям. Вот понимаете, возьмем даже простую вещь. Значит, я продаю наивным, глуповатым, туповатым, а они «Черный квадрат» продают умным, тонким. Ведь у нас одни и те же клиенты, богатые люди. Они продают искусство Раушенберга, неважно, там, пусть это будет Кабаков или еще кто-то, где пишет, Марья Ивановна была не права, нет, Вася хороший. Это стоит там 7 миллионов евро. Концепции умные. Мне однажды моя знакомая говорит, я теперь поняла, что такое «Черный квадрат». Это миллион маленьких квадратиков, оказывается, изображено. На самом деле он сделал 13. Это полная авантюра, но... Люди не имеют права говорить такое, хотя бы по одной причине. Либо изучи, вы понимаете, если нам взять пьяный период, скажем, Саврасова, и говорить, знаете, какой бардак, да он рисовать-то не умеет. Или взять одного «Грачи прилетели», или взять, например, скульптуру Микеланджело. То голова маленькая, то нога короткая, то... Но тем не менее, у него есть Давид, у него есть Сикстинская, или Леонардо да Винчи, у него 12 картин, они все хорошие. Вы знаете, если брать, но достаточно «Иглс», чтобы была «Отель Калифорния». Я уверен, что у меня не одна такая картина. Я просто уверен, что Марина не знает моего творчества. Она Никас просто никогда...
Задела,
она
смотрите,
просто... Нет, я хочу объяснить.
Да?
Дело в том, что я хочу объяснить, что человек не имеет права судить другого. Я никогда не сужу. Понимаете, судимы будете. Понимаете? Если разобраться, можно найти столько негатива в ней, что она такая была жена, она такая была подруга, она такая была скотина, там, дочь и так далее, и так далее. А можно говорить сладкая, красивая, уютная, теплая. Нет черного или белого. Есть оттенки. Этот Суриков, чтобы написать «Бояр Морозова», написал «Снег». И там, когда измеряли, проверяли, оказалось 7 цветов радуги в снеге, еще 500 оттенков. Поэтому говорить можно все, что угодно. Но клиенты у нас богатые люди. И когда меня приглашают аргентинский или там чилийский или еще какой-нибудь клиент, богатейший человек, сейчас я еду писать Трампа, и говорит, я хочу Никаса, значит, он тоже глупый. Все, что я пишу, Путина, еще какого-нибудь там Ростроповича, но не конечно, глупые, наивные, но если они пишут Абрамовичу, продают, он умный, тонкий, очень четкий, знающий, что покупает, или там другого какого-нибудь олигарха, пусть это будет Потанин, или еще кто-то, который купил «Черный квадрат» Малевича. Вот это умные, тонкие, понимаете? Это неправильно. У нас одни и те же клиенты, просто их они обрабатывают, создают им пиар, говоря целыми книгами. Я однажды обратился к одной искусствоведке, которая мне сказала, она хорошо пишет. Она говорит: «Никас, ну вы что? Я же третью книгу про «Черный квадрат» Малевича пишу». Вот зашла в интернет и потерялась там. Понимаете, я пишу просто картины. Даже когда были аукционы, когда просто выставляли мои картины без фамилии, такие благотворительные, брали любых художников, мои картины покупали дороже всех. Это говорит о том, что люди смотрят своим глазом и не знают Никас, и Сердарчук, или там еще кто-то. Просто покупают, потому что им нравится. Я пишу как раз сердцем и пишу профессионально. Я изучал так много живописи и так многое могу, что не ей судить обо мне.
Никас, а с другой стороны, почему это вас так завело? Вы же не
а меня задело, потому что таких я,
да
я таких слышу, да нет, я таких слышу очень много негатива, а потом выясняется, что они даже не знают моего творчества. Говорят, не хотим. Я говорю, посмотрите, не хотим.
Подождите.
То есть они даже не хотят войти в это состояние, чтобы понять, что художник, оказывается, большой мастер, пишет иконы, строит храмы, делает что-то такое, но зато с удовольствием сидит дилетант и говорит, а у него там дом построен, а он там это, а вот рисует. А потом смотришь, он, оказывается, сам рисовать не умеет, понимаете? И меня судят люди, я за стеклом, я прозрачен, меня видно, как сказал однажды Путин, когда ему какой-то вопрос задали, правда ли, что он жену там бросил. Он говорит, да что, с ума сошли? Да у меня, вот я под колпаком видимым, они все прячутся, и ты идешь в темноте, понимаете, скажешь, среди них. Они одели бинокли военные, которые видят все, что происходит. Все надо, дают тебе по морде. А ты хочешь дать сдачу, а не можешь, потому что ты не знаешь, кто они такие, что они делают. Слава Богу, если у них все идет хорошо, я за них рад.
Вы же сами говорили в одном из интервью, что был короткий период, вот с тех пор, как вы начали рисовать, собственно, живопись вас кормила. Был короткий период, когда занимались там, устроили свой бизнес, так понимаю, что это, наверное, было еще в советские времена.
Это, по-моему, занимался пол России,
да,
или пол страны, тогда это не было
сейчас
еще.
Сейчас это уже не уголовная
СССР.
Статья.
Да, тогда наказывали, у нас сажали, я занимался фарцовкой, скажем, это.
И тогда из этого сделали вывод, что вы научились себя продавать, то есть вам менеджеры
знаете,
не нужны.
Меня обманывали позднее. Я как-то продал 23 картины в Италии в 80 каком-то году. И когда я приехал, мне цинично сказали, вы знаете, за деньгами, мы еще должны у вас получить $100. Ну, прощаем. Я говорю, как так? А как? Самолеты, поездка, галерея, а так далее, а наша реклама и так далее. Вот вы... вот так цинично...
А бухгалтерией вы сами занимаетесь? Вот,
нет,
своей,
я даю... Нет, конечно, наверное, люди. Там есть и какие-то неточности. Я не хочу говорить, что кто-то обманывает меня. Но меня, кстати, очень много раз обманывали. И я до сих пор могу попасться. Никаких в этом нет. Но просто я понял, что для продажи все-таки надо... Первое, это мастерство, профессионализм. А второе... нужно уметь убедить человека, показав ему картину, рассказывать ему историю. Человек любит еще и историю. Это тоже важно. У меня была одна картина, называлась «Сон ту ночь, когда звезда упала с неба и убила человека». Люди смотрят, говорят, о, какая хорошая. А как называется? Когда я убрал в конце название «Сон той ночи», и когда упала и точка, не, без убия, убила человека, все, ее сразу же купили. Вот... наверное, тут есть своя какая-то, свои нюансы. Вот что такое тот же квадрат? Умение рассказать о его достоинствах, о его уникальности, о его... На самом деле это была просто авантюра.
Никас Сафронов в программе «Без дураков» и третье мнение, человек, который и не друг, и не враг. Ну, не скажу, что так, потому что все его знают. Это господин Жириновский.
Я его знаю давно уже. Всегда на меня произвел хорошее впечатление, такой добродушный, приветливый. Сам по своей инициативе он какие-то сделал зарисовки, какой-то мой портрет, так сказать, даже какие-то отвиточки издал. Мне это очень понравилось. Я думаю, никакой специальной скандальной известности нет, просто он общительный, современный художник, современный молодой человек. И всегда как бы на людях приходит, отвлекается на все приглашения. Считаю, что он один из таких известных художников сегодня, поскольку все-таки Лазунов уже этой старой гвардии, Шилов тоже как-то это вот больше московская такая богема. А он, я думаю, вот как бы такой общероссийский сегодня, из новых, современных, и он такой легкий, как человек, и творчество его разностороннее. И он должен пользоваться симпатией у самого широкого круга наших граждан, тех, кто почитает искусство.
Владимир Жириновский.
Вот мне тоже удивительно было всегда этот человек, и я писал его не потому, что мы дружим, а потому, что он яркий, он неожиданный, он запоминающийся. И вот мне захотелось ему сделать портрет, и как-то я был на мероприятии, где он позволил себе порисовать. Я говорю, можно я вас зарисую? Он говорит, пожалуйста, Никс, пожалуйста. И я сделал ему наброски, потом сделал его портрет, который ему понравился. Но вы понимаете, эти люди же показывают и другим. И вот если ты ошибся, что-то не так сделал, у тебя нет других клиентов. Я как-то вспоминал историю, когда Макаров, такой Игорь и Терра компания, поехал в Бразилию, и они там подписали какой-то договор по газу, и в конце они делали мой альбом, и у них были какие-то сувенирные подарки. И они стали говорить, чем-то таком отвлеченном, скажем, об искусстве. И вдруг этот оживился, говорит, вы знаете, у вас вот в России есть такой грек по национальности, Николас Сафроний. Вы знаете, вот говорит, гениальный художник. Вот мне перуанский президент рассказал, он видел его портрет у эквадорского. Вот бы с кем познакомиться. Он говорит, а у нас альбом от него. Николас говорит, он твой клиент. И вот я поехал для того, чтобы написать его. Вот оттуда идет, понимаете? А вот недавно я сделал одного известного человека, который рисовал еще два известных человека. И только мой портрет он понес домой. А те, показав мне, сказал Никс, даже боюсь показывать. Вот тут надо еще угадать психологию. Поэтому я считаю, что профессионализм – это в первую очередь. И нельзя судить о человеке, который написал свыше 1000 картин, говорить, что он плохой. Посмотрите одну картину – это достаточно. Покерева достаточно было одной картины «Неравный брак». Я надеюсь, у меня таких несколько.
Где-то наткнулся на информацию, что вы выпустили книгу «Анатомия скандала и успеха» называется. Это правда?
Это правда, да.
Сережа, а чего вдруг решили
была,
написать?
Нет, у меня была история.
Тут ровно те слова. Скандал есть, успех есть.
Глупейшая ситуация. Вы знаете, наверное, не надо ее было писать, но как-то я рассказывал одному журналисту мою жизнь, историю, такую более тайную. Мы вот
были... То есть то, что мы сегодня обсуждали, это явная история, есть тайная еще.
Ну, можно сказать и так. У меня есть такой Юрий Гинзбург, и мы как-то приехали к Булату Акуджаве, и он говорит, да, это такие власти, такие-сяки. Он говорит, о, молодец, сейчас, можно я микрофон? Он говорит, власть хорошая, люди прекрасные, порядочные. Он изменил все, понимаете? Вот когда я рассказывал за кадром истории моих приключений жизненных, как-то он оживил, слушай, да это, говорит, взорвавшаяся бомба, давай мы сейчас сделаем книгу совместную. И стал меня доставать. А тут как раз неожиданно я попал в больницу. Я попал в аварию, разбился на машине, ехал как раз от Виктора Мережко. И у меня было 2 месяца, я спокойно стал надиктовывать. Вот, потом все это чистил. И получилось вот такое «Анатомия скандала успеха», где я пишу о своей жизни. Я не пишу, как я там спал или не спал с тем или с тем. Просто как я родился, как я влюбился, как я Софию Лорен там любил.
То есть вы признали в названии, что это ваш скандал,
это как бы скандал моей жизни. Тем более тогда вышли две книги «Низкие и высокие истины» Кончаловского, и я видел негативное отношение к нему. Он как-то подпортил себе тогда. Это, конечно, не повлияло сильно. Все равно это мэтр. Но, тем не менее, вот я просто уже даже из-за этого решил написать свою жизнь. Но она получилась достаточно... И этой книги нельзя достать. Получилась достаточно уютной, теплой. Я вспомнил о друзьях, о детстве, о каких-то своих первых увлечениях. Вот. Сейчас ее я на интернете читаю, там $3000 хотят, 4 люди хотят, чтобы была эта книга. Но их, к сожалению, не пересдают. Но на этой книге та же самая девушка, которую мне расшифровывала, вот, и посчитал, что ей не доплатили денег. Хотя я провел колоссальную работу, я не спал в больнице, вместо того, чтобы лечиться, я писал эту книгу. Она писала другую книгу на основе, детективную, и сменила фамилию, название, все под текстом там понимают, там, где там сестра, секретарь, ну, всех обидел. Секретарша моя душит кого-то там, я кого-то убиваю, закапываю, там все мои помощники, это все негодяи, подлецы, убийцы, ну, в общем, все криминальные люди. И один раз даже случайно как бы в тексте она путает, пишет мне там, какой-то Самсонов, а Сафронов. Так вот, она показывает, что это все-таки тот скандальный Никас. На этой истории возникли многие тоже какие-то слухи дурацкие и так далее. Но Никто не знает моей жизни. Я создаю ее сам. Я приехал из Ульяновска, и, родившись в бараке, никто не знает, где я родился, когда. Только те, с кем я провел свое детство, это мои братья.
Вы довольны тем, как вы конструируете
вашу жизнь? Ну вот это люди придумывают истории непонятно
откуда. А вы довольны тем, как вы конструируете свою жизнь?
Нет, я ее не строю. Во-первых, у меня нет ни людей пиара, у меня нет ничего. Я живу спокойной жизнью. Я никого не избивал, никого не плескал водой и соком. Я ничего никому не делал. Знаете, удивительно. Но так интересно. Хотят люди обязательно что-нибудь такое подхватить. Пришел как-то ко мне Штерн делать материал. В результате у меня была такая в мастерской красная кровать. И они говорят, а почему у вас красная кровать? Вся красная кровать. Вот решил покрасить ее в красный цвет. Заказал на Мосфильме там деревянную основу. И что-то переводчик говорит, он здесь женщин принимает. Они пишут, русский Казанова. И оттуда пошло. А потом уже перешло, Казанова надоел, Дон Жуан, тоже роковые, значит, еще какие-то там роковые истории. И вот оттуда идет, идет, непонятно почему, но люди цепляются. Ты постоишь там в какой-нибудь нетрадиционной обстановке, где люди сидят в другой ориентации, ты уже там голубой, там поздороваешься с кем-то, ты уже, оказывается, его близкий друг и так далее. Вот люди придумывают сами за тебя, и ты в этом как бы не принимаешь участие. У меня вот есть секретарь...
Ну, за вас о чем придумывать? Вы же были там главным художником, читаю, русского издания журнала «Пентхаус»,
до сих пор числюсь, как ни странно.
До сих пор.
Главным художником, и журнал «Москва и москвичи», и арт-директор журнала такой «Монолит».
То есть вы сами не сторонились скандалов, в общем, нарывались, говоря.
Нет, мне было интересно. Во-первых, когда мне предложили, это был западный журнал, начало 90-х годов, и мне сказали, вот дайте им. Я сказал, нет, я хочу работать. И мне было просто любопытно. Но после того, как я узнал, я говорю, а что вы здесь делаете, какая девушка? А какая вам разница? Типа, вот у меня Вано, а там грузины держали, мой друг, он здесь меня держит и платит мне за то, что я здесь хожу. Я говорю, да. И вот в конце концов я отказался, а потом уже издание это развалилось, потом новое пришло. Меня попросили просто вот иногда консультировать их, какая модель красивее, какая хуже, лучше, ну и так далее.
Никас Сафронов.
Мне не платят.
Последний вопрос, наверное, мало времени у нас осталось. Есть ли у вас какая-то навязчивая мечта, которую вы не беретесь реализовать, или все, что у вас рождается в сознании, вы это реализуете?
Ну, вы знаете, я бы хотел, чтобы такие вот, как девушка Лошак, все-таки была более объективной, не рассуждала о таких личностях, как Ростропович, или Башмет, или Спиваков, или я, огульно. Даже если она этих знает и уважает, они завоевали особую. Может быть, у тех как раз есть пиар определенный, грамотный, тонкий и точный. А вот все-таки рассматривал и не говорил лучше ничего. Лучше я воздержусь, посмотрю, что делает история. Хочу остаться в истории для России. Хочу, чтобы страна гордилась. И еще у меня есть мечта давняя, детская. Я купил когда-то в Шотландии замок. Купить просто маленький тихий остров, где я могу иногда уходить на 40 дней, как в пустыне. И там анализировать, что происходит в нашей стране и с нашим миром.
Никас Сафронов, спасибо огромное за то, что пришли и ответили на те вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо,
удачи.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».